Ну, говорю мысли. Если у кого-то вопрос возникает, ну, по рассуждению, вы так можете спросить. Например, если какая-то мысль возникает, то можно спросить. Я так много не хотел говорить, а хотел, может, вот еще помолиться вместе с нами, вместе помолиться, чтобы, братья, вот это состояние нашей жизни, как рабов Божьих, оно бы сбывалось в нашей жизни практической. Как служащие среди молодежи, как такие, которые терпеливы. У нас не так давно, так решили мы с молодежью, у нас тоже, вот я же говорю, небольшая группка, но раз в месяц поститься. Не в те дни, которые, ну, как вот бывает там в церквах уже намечены, а так вот поститься за себя, друг за друга, вот именно так вот этой прям группой, чтобы так. Тоже нашел, братья, что очень хорошо сближает. И наше сердце, оно как-то по-другому вот начинает. Поститься решили, ну, немножко так, чуть дольше. Бывает, ну, тоже вот эта мысль, да, братья, есть посты, ну, как бы дневные посты, там, даже бывает полдня, там, до обеда вот постятся. А это так вот согласились, давайте будем поститься, ну, до вечера уже, вот после молодежного, потом останемся, как-то вот, может, перекусим, чтобы не ослабеть дороги. Но уже поститься так до вечера уже. И смотрю, что есть тоже плод, когда вот так вот смиряемся перед Господом. Хотя там еще у нас, например, в этой группке не все члены церкви, но отозвались. Заметил, что вот молодежь даже, которая не члены церкви, братья, нам не нужно, может быть, ну, так спешить, ну, что ли, вот, ну, как бы второсортные, что ли, их поставить. Понятно, есть, ну, преимущество, что кто член церкви, кто не член церкви. А вот сама мысль, что они как бы не способны участвовать в духовной жизни, именно какой, например, в посте. Это духовное служение, это служение непростое. И нахожу, братья, что вот, вот я лично сам убедился, я переживал, думаю, будут ли поститься, будут ли согласны, потому что мы это, я говорю, давайте абсолютно так вот сделаем это добровольно, чтобы не только как бы там с моей стороны там инициатива шла, что, ну, там Андрей заставил поститься, вот, а мы тут не втерпешь. И смотрю, говорю, давайте вот так откровенно, абсолютно добровольно, вот чтобы, но так сделаем, как для Господа это сделаем, и чтобы нам был тоже плод. И так отозвались, и потом я спрашиваю одной сестрички, говорю, ну как у тебя прошло? Она там в училище учится. Она говорит, я думала, что будет хуже. Вот, ну как вообще, голова не болела, там еще ноги как держали. Но она говорит, я думала, будет хуже. И увидел, что братья способны тоже участвовать в этом духовном труде. И нам, вот, может, надо и эту сторону не забывать. Я как-то не так давно, ну, вновь так вспоминал вот о жизни Николая Георгиевича Батурина. И вот там за него рассказывают, что когда, ну, трудное время было в братстве, он там мысль такую сказал, что «я готов страдать». Братья, ну, я, может, недословно говорю, но на одном из совещаний среди братьев он эту мысль выразил, что, говорит, я вот не красноречивый проповедник, может, не могу так, ну, как-то умело все объяснить, но вот готов страдать, готов вот сидеть в тюрьме, готов так вот терпеть вот это, нести такое служение в вузах. А вот когда его хоронили, может, кто-то здесь избыл из присутствующих, когда в шахтах, это 88-й, по-моему, год был, когда хоронили его, то... Ну, я так слышал, там был такой, ну, как бы, эпизод вот в похоронах, там кто-то спрашивает, кого хоронят, какого министра, ну, людей съехалось очень много, а кто-то ответил, хоронят раба Божьего. Вот интересно, я так для себя думаю, вот какая хорошая оценка, да, братья, после смерти, хоронят раба Божьего. Как-то Валам сказал, ну, в своих вот этих пророчествах, там у него там разные мысли есть. Он говорит, чтобы душа его умерла смертью праведника. Вот он хотел, что умереть смертью праведника. А кто-то так из братьев подметил, так очень, ну, думаю, точно попал. Говорит, чтобы умереть смертью праведника, чтобы вот умереть рабом Божьим, братья, наверное, нужно и жить, да, вот такой вот жизнью, как раб Божий. Среди молодежи, вот в церкви своей. Вот с такими мыслями вот у меня, как бы, может, и вся такая коротенькая беседа. Хотел и помолиться, братья, и как бы вновь вот напоминаю вот этот стих, что вы стали от сердца послушны, стали от сердца рабами. Я думаю, что наверное, когда в нашей жизни это есть, братья, оно обязательно будет иметь и дальше и продолжение. И молодежь, смотря на нашу жизнь, братья, будет брать пример. То есть, если мы от Христа будем учиться, вот сам, потому что Христос, Он сам был рабом Божьим, Он сам носил это звание. И если мы от Него будем учиться, вот так вот свою жизнь постоянно вот к этому наклонять, и наклонять, братья, сознательно, здесь ничего-то вот ждать такого, ну, каких-то, может быть, особенных вмешательств, что ли, а вот самому наклонять, вот постоянно, братья, вот в этом, я говорю, так понимаю, усердие, вот я, у нас это слово было уже, вот с утра, ну, как-то немножко направило к этому мысли наши, вот это тут и уничижение, и смирение, я так вот для себя подумал, думаю, вот подлинное смирение какое, что Христос стал послушным. Вот настолько послушный, добровольно. Я почему-то сидел, вспомнил Амана, когда, помните, ему Мардохей не поклонился, и у него гнев поднялся, но Аман скрепился. Вот он как бы не разгневался, вот скрепился, сдержался вот так вот. И я думаю, вот как бы не хотел, чтобы моя жизнь, вот она шла вот в таком как бы русле, как вот у этого Амана. Вот оно мне неприятно, я вот как-то скрепляюсь, вот так вот все. Думаю, Господи, как бы вот этого состояния поймать вот в себе, что ли, вот уловить вот от Господа, чтобы вот это было добровольное, от сердца, чтобы это не было, ну, как вот Христос, он томился, братья, пока не сделал этот труд, который совершил. Он в сердце своем, вот как вот мы видим и Павел от него, он говорит, что вы терзаете сердце мое? Для него остановка в служении, остановка как бы перестать быть рабом Божьим, для него это терзание. Он говорит, что вы сокрушаете сердце мое? Я, говорит, готов, мне невозможно меня остановить. Я так думаю, братья, как бы вот нам такого состояния достигать, да, вот я так понимаю, что это непростое состояние. Наверное, мы не все вот испытываем, ну или часто вот такие переживания. Пусть нас Господь благословит, чтобы это вот было такой вот нашей жизнью. Давайте мы помолимся Ему. Аминь.
Братья, у нас тема сейчас будет «Быть человеком Божьим». Буду читать Иакова, 5 глава, с 14 стиха читаю. Иакова, 5 глава, с 14 стиха и ниже, до 18, даже до конца главы так будет лучше, потому что нам все пригодится. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Братья, я обычно во время беседы разрешаю вопросы задавать, или если кто-то захочет поделиться какими-то мыслями по теме, можно будет. И это будет тоже полезно в привязке этой темы вот к молодежной работе, к практической стороне. Братья, текст как будто не по теме семинара. И даже, кажется, не очень соответствует теме, которую я уже сказал в смысле беседы моей. Быть человеком Божьим. Почему я взял этот текст и на что я хочу сакцентировать внимание прежде, это слова «Илья был человек, подобный нам». Почему мне эта фраза нравится? Потому что нам легче рассуждать о человеке, который был подобный нам. хотя жил тысячелетия назад, но был подобный нам, это значит и в плане каких-то переживаний он был подобен нам, и в служении, хотя Иаков имеет в виду его служение, ну, в частности, его веру, его молитву. Я думаю, что даже и в слабостях он был подобный нам, потому что у него где-то и слабости проявлялись. Из этого отрывка, братья, я не хотел, чтобы мы, ну, скажем, сделали вывод. Вот Илья помолился, и 3 года не было дождя, 3,5 года. Значит, и я вот захочу, помолюсь, и не будет дождя. А потом помолюсь, и дождь пойдет. Я, братья, сразу хочу сделать оговорку. Ну, это мое личное понимание, может, кто и иначе мыслит, что в древности были люди, которым было поручено особое служение. Они играли особую роль в жизни своего народа, в жизни народа Божия. И нельзя думать, что если я тоже Божий человек, то по силе я могу быть равный ему, и по успеху в служении тоже, и по действию благодати Божией. Ну вот, например, братья, я не думаю, что Бог может нас использовать в равной степени, как использовал апостолов, например. Ну вот я иногда слышу такие смелые высказывания, что ну вот апостолы дела делали, и мы тоже можем такие же дела делать, как и апостолы. Я понимаю, братья, те дары и та сила, которая была, присутствовала в жизни апостолов, то я понимаю, что это было особое время, и апостолы это были особые люди. Мы не апостолы. Но стремиться подражать, как Павел призывает, и стремиться к проявлению силы и благодати, это нормально. Но если, например, написано, что тень Петра падала на больных, и больные исцелялись, то мы в среде нашей такого проявления не видим. Или, скажем, чтобы кто-то заболел, ну, я передал бы какую-нибудь вот свою одежду, положите там на больного, и он исцелится. Мы такого не видим. А тогда это было. Это были особые люди, которых Бог использовал в специальное время, в особое время зарождения христианства. Или, скажем, определенные дары, скажем, которые имели тогда место, мы сейчас можем этого не видеть. Хотя мы верим и видим на практике, что и сейчас Бог исцеляет и чудеса совершает в отдельные моменты. Но мы не считаем, что это правило для всех верующих сегодняшнего дня. Братья, и все-таки Илья был человек подобный нам. Почему я вот так, у меня лежит на сердце для руководителей молодежи? Потому что, братья, нам тоже поручено служение особое. Служение работы с душами. И хорошо, если мы стремимся к тому, чтобы в моей жизни Бог тоже проявлял свою силу, как проявлял в жизни пророка Ильи, как в его служении, так и в моем служении. Поэтому, братья, быть человеком Божьим, это я взял именно из жизни Ильи. Потому что некоторых людей в Библии мы видим, что конкретно о них сказано, что человек Божий, был человек Божий. Ну вот, например, это за Илью мы встречаем, человек Божий. Ну, скажем, даже враги говорили, что он человек Божий. Если ты человек Божий, вернее, человек Божий, сойди с горы. Так ему говорили. Женщина говорила, называла его человеком Божиим. Цари называли его человеком Божиим. Братья, помните еще кого-нибудь в Библии человеком Божиим назван? Пожалуйста. Так, ты князь Божий. За Елисея. Женщина говорит мужу, человек Божий, который мимо нас ходит. Значит, она видела и определяла, что это человек Божий и святой. За Тимофея Павел пишет, ты же человек Божий. За Моисея в Библии написано, например, молитва Моисея, человека Божия. За Моисея. Братья, то есть, вот как мы понимаем себя? я человек Божий или нет? Немножко трудный вопрос. Легче нам отвечать на вопросы. Ты верующий? Верующий. Ты руководитель молодежи? Да, я руководитель молодежи. Ты крещенный? Крещенный. На эти вопросы легче отвечать. Легче ответить на вопрос, ты спасенный? Спасенный. Труднее отвечать на вопросы. Ну, например, ты раб Божий или нет? Или даже ты человек Божий? Но мы понимаем, что за этой фразой должно что-то стоять. Жизнь определенная, определенные поступки. И поэтому, например, если вот беседовать по этой теме, предложить всем человекам Божьим руку поднять, то не думаю, что все руку поднимут. Ну, хоть в таком общении, хоть в любом каком другом. Не думаю, что все руку поднимут. В общем-то, нахожу, что где-то дерзновение со стороны верующих, когда он, например, молится, говорит, вот раб Божий, обращаясь к Богу, вот я раб Божий, ты презри на раба твоего. Нахожу, что, в общем-то, это надо дерзновение иметь, чтобы так говорить или так писать, как Павел в посланиях пишет вот о себе или Петр, что раб Божий или человек Божий. Братья, кто такой человек Божий? Однозначно понимаю, что это тот, кем пользуется Бог. И вот мой вопрос, ну, отвечать, конечно, не надо. Когда надо отвечать, я тогда добиваться буду. Вот каждый себе задаем вопрос, пользуется ли мной Бог? Могу ли я доказать даже сам себе, что мной пользуется Бог? То, что я руководитель молодежи, да, это хорошо. Или, скажем, служитель, или, скажем, какое-то служение поручено. А может и не поручено в церкви. Но я совсем не понимаю, что человек Божий, это обязательно он имеет от церкви какое-то поручение. Не всегда. Он может иметь поручение от Бога и исполнять это поручение. Хотя в церкви это поручение не узаконено решением членского собрания. Но определенно я понимаю, братья, что человек Божий – это тот человек, кем пользуется Бог. Как пользовался Ильей. Ну, например, говорит, вот сделай так, Илья делает, сделай так, он делает. Всеми людьми Божьими, человеками Божьими, мне иногда больше нравится конкретно библейской фразой, это те, кем пользуется Бог. Братья, вот Илья, ему, к нему отношение у Бога особое было. Вот, например, на горе Преображения был именно Илья. Илья и Моисей. А почему именно Илья и Моисей, братья? Думаю, вот богословы по-разному отвечают на этот вопрос. Скажем, если бы был Илья и Енох, легче бы было ответить, да? Ну, скажем, оба были взяты живыми, легче ответить было бы. А вот Илья и Моисей, у меня, братья, в сознании, Илья и Моисей – это были человеки Божии. И так их Библия называет – человеки Божии. То есть это были выдающиеся личности, которыми Бог пользовался, с кем Бог говорил, кому Бог поручал. Кстати, есть такое мнение, что в период Великой Скорби Илья будет один из тех двух пророков, о ком говорится в Библии. Ну, мнение такое есть. Я бы утверждать не взялся, но, в общем, я тоже так думаю, что оно так будет. За Иоанна Крестителя сказано, что он пришел в духе и силе Ильи. И, кстати, служение Иоанна Крестителя и Илья, у них даже характеры схожие. Но я не думаю, что Иоанн Креститель это был буквально Илья. Но в духе и силе Ильи. Написано, не вставал пророк больше Иоанна Крестителя. Но Иоанн Креститель был в силе Ильи и в духе Ильи. Братья, ну что я хотел, как вот беседу нашу построить? На некоторые стороны из жизни Ильи обратить вместе с вами внимание. И я понимаю, то, на что мы обратим внимание, это должно быть в моей жизни. Потому что успех нашего служения зависит именно от присутствия тех сторон, о которых я сейчас буду говорить. То есть я считаю их обязательными. Считаю их обязательными. То, что не считаю обязательным, я стараюсь не включать. А то, что нахожу обязательным, вот об этом я хотел поговорить. Я сразу скажу, братья, я на 7 сторон хотел обратить внимание. Или качество, или черты служения. На 7 сторон хотел обратить внимание. То есть, беря отдельные моменты из его жизни, хочу делать выводы, ну, как бы в принцип возводить. Ну, первое, на что внимание хочу обратить, братья, это фраза, которую Илья сказал, отвечая на вопрос Бога. «Что ты здесь, Илья?» Это было у горы Божией Харива, помните, да? «Что ты здесь, Илья?» Илья, отвечая на этот вопрос, говорит: «Возревновал я о Господе». Вот это первое, братья, это ревность о Господе. Или ревность по делу Божьему. Или человек Божий – это человек, не безразличный к делу Божьему. Человек Божий – это человек, не безразличный к делу Божьему. Это определяет человека Божия. «Возревновал я о Господе». Хотя, братья, кстати, я вам совет один дам, братья, это не только сейчас, а на все время. Вот те, кто совершает служение в церкви, иногда бывают на семинарах. И на семинарах как себя лучше вести? Это я чуть-чуть отклоняюсь. Как себя лучше вести? Чтобы лучше усваивать то, что мы говорим. Вообще, я советую вам вести записи кратко. Знаете почему? Потому что короткую запись вам легче потом просмотреть. Те, кто пишут подробно, обычно свои записи не прочитывают. Вот вы сами по себе проверьте. Вот многие записи, которые вы делаете на всяких курсах, на семинарах, вы их часто ли прочитываете? Не часто. Короткую запись, ее легче прочитать. То есть надо завести запись схематично. Вот, например, если я говорю 7 положений, вы уже зафиксировали 7, вы пишите цифра 1, а они безразличны к делу Божьему. И слова пишите коротко. 2-3 буквы, точечку раз, и все. Все равно мы знаем, что за этим стоит. Человек, который пишет подробно, он потом сам в своих записях путается. А еще хорошо. Не всякий человек имеет способность писать и одновременно слушать. Например, я продолжаю говорить, и вы все пишете. И у меня всегда чувство такое, что меня уже никто не слушает. Вы пометочку раз сделал, раз и уже слушай. Еще не всегда бывает полезно листать Библию. Потому что я, например, не планирую много читать. Я 2-3 слова скажу. Вот, например, возревновал я о Господе. Вот я эту фразу сказал. Совсем не обязательно открыть, чтобы эту фразу прочитать. Потому что вы пока листаете, я уже дальше говорю, а вы уже не слушаете, вы листаете. Вы открыли место, а мы уже об этом месте не говорим. То есть, я больше сторонник так. Открыть Библию, это значит, если я начинаю листать, открывать, планирую много читать, тогда и вы открываете и читайте. Это на семинаре. Хотя, в общем-то, братья, я одобряю, когда человек с Библией, даже на собрании, и открывает, и читает. У него память... тренируется зрительная память, и он легко будет обращаться со своей Библией. Но не всегда полезно открывать и подробно записывать. Ничего, что эти вещи говорят. Братья, человек Божий – это человек, не безразличный к делу Божьему. Это обуславливает ревность о Господе. Как это было в жизни Ильи, Илья дальше говорит: «Сыны Израилевы, завет твой оставили». Этот Илью тревожит. Он говорит: «Один я остался». Он видит, что среди Израиля опустошение. Народ отвернулся от Бога. Его это очень сильно тревожит. «Жертвенники твои разрушили». Он по этому поводу переживает. Да, он остался не один. Братья, но у него чувство, что он один остался. Потому что те 7000 человек, кто не преклонили колен перед Ваалом, они не оказались рядом с Ильей. Да, они не поклонились, но они не стали в проломе. Обратите внимание, братья, они не стали в проломе. Если бы они стали в проломе, они бы оказались рядом с Ильей все равно в какой-то ситуации. Поэтому, братья, то, что эти 7000 не преклонили колен перед валом, это очень хорошо. Но одна сторона не преклонить колен, а вторая сторона еще стать во весь рост. Вот, например, Сидрах, Месах и Авдинаго, когда золотой истукан Навуходоносор построил, братья, в принципе, у них был вариант оказаться в тени, так же, и не поклониться, и в тени оказаться. Ну, например, остаться дома, не оказаться здесь на площади, где этот истукан стоял. Вроде и не согрешил, и себя не обнаружил. Но они стояли во весь рост тогда, когда все поклонились. Знаете, вот как я вчера говорил, что грешник иногда на колени стать не хочет, но на корточки сел, да, чтобы его видно не было. Это рассказывали, что в Молдавии один раз собрали на стадионе вот людей, ну и верующих, и неверующих, и православный священник какой-то, митрополит там, встал на трибуну, и весь народ раз и поклонился, там братья туда пришли, но они, говорят, голову тоже нагнули, кланяться не захотели, но чтобы никто не увидел, они голову нагнули. То есть, братья, Сидрах, Месах и Авдинаго, они во весь рост стояли, когда все кланялись. Не на корточки. Они пришли на площадь с намерением не поклониться. Хотя знали приказ, что печь раскалена о нем. Возревновал я о Господе. Братья, вот когда мы видим, что-то не так делается, вот появляется ли в нашем сердце чувство ревности? Чувство ревности. Я оказался в одной общине зарегистрированной неделю назад. Ну, пошел туда с намерением там календари раздать, ну и так поучаствовать. А в этой общине я не был уже давно. Ну, где-то 7 лет не был. А раньше тоже был. И вот я пришел, ну и там между проповедями молодежь поют. Включают синтезатор с этим... С ритмическим таким, и с таким жестко ритмическим вот этим, ну, программой. И поют по-мирски, совершенно по-мирски поют. Я отметил, что у нас иногда чуть-чуть, да, и уже мы на них вот возмущаемся и ругаем, так нельзя. А тут настолько поют отвратительно. И волосы распущенные у них, и внешний вид ужасный. И вы знаете, ну я так сильно от этого переживал, смотрю на людей, и никто не переживает. Никто не переживает. И вот, ну я отметил мысли за Илью, я уже потом вот планировал, ну, готовился. И вот возревновал я о Господе, и я вспоминаю этот случай, думаю, ну вот как же церковь сидит, и все довольны, и пожилые, и молодые, и всем нравится. И никто не возревновал от того, что в церковь мир вошел в полный рост. И никто не переживает. Илья, видя отступление в своем народе, он возревновал. Хотя, братья, эта ситуация в моменты слабости Ильи. Я помню, что у меня проповедь одна была именно на эту ситуацию, когда Илья испугался, убежал, себе смерти просил. Но больше негативная сторона, вот я, ну, когда-то рассматривал. Братья, а все-таки вот жизнь Ильи в такое сложное время отступления, это хорошо, что о Господе он возревновал. И это была правда. Это была правда. В одной церкви трудности пошли, мирские проявления пошли, болезнь пошла, кто-то подавал голос, что от братства надо отойти, и вот уверовала там семья, муж и жена, молоденькие совсем, ну им где-то было лет по 25, они крещение приняли месяц назад. Простите, братья, даже крещение, они потом крещение, они были приближенные. Но когда они, вот, будучи еще приближенными, видели, что в церкви ну, не все правильно, они очень сильно переживали по этому поводу, и они назначили пост. В церкви не было служителя, который мог бы эту ситуацию поправить. И они назначили пост и начали молиться, чтобы Бог служителя послал. И они в посте были всю неделю. И Бог прислал брата. Чудо совершил, не хочу детализировать, Бог брата прислал в эту церковь, и совершенно случайно, вот пути брата направил так, что брат приехал тогда, когда как раз было запланировано членское собрание по поводу выхода из братства. Вот. Эти два молодых человека, муж и жена, они постились целую неделю. И вечером пищу не принимали. Вот это я то, что говорю о ревности. Возревновал я о Господе. Братья, вот когда мы видим, что не так, ну, среди молодежи мы видим, дело плохо обстоит. Если мы видим, что мирские проявления, или, скажем, в поведении, или во внешности, или еще в чем-нибудь, или в служении, вот, появляется ли в моем сердце вот эта ревность, переживание? Предпринимаю ли я какие-то действия, чтобы ситуацию поправить? Это обуславливает, человек Божий я или нет. Человек Божий, он всегда к делу Божию не безразличный. За Финиеса, который, помните, копьем двух человек убил, когда среди Израиля отступление началось, когда они с мавитянами задружили. За Финиеса я прочитаю, наверное, как Бог его отметил, его поступок. Двадцать пятая глава, числа. Вот как написано. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и он будет ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Написано «возревновав по мне среди Израиля». Написано «показал ревность по Боге своем, заступив сынов Израилевых». Финиес. Братья, ревность о Господе. Второе, на что хочу обратить внимание, человек Божий – это человек, находящийся в зависимости от Бога. Несколько лет назад очень уважаемая песня была «Мне хорошо в зависимости от». Сейчас уже все слабее и слабее, и уже мало стали петь. А слова-то, в общем, хорошие. Мне хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе. Человек Божий – это человек в зависимости от Бога. Братья, в чем эта зависимость проявлялась в жизни Ильи? Буквально во всем. Ну, посмотрите, материальная зависимость. Илья помолился, чтобы не было дождя 3,5 года. Илья подумал, как он будет жить эти 3,5 года. Ну вот 3,5 года, это значит будет голод. Это значит, я тоже буду в голоде. Братья, Бог Илье говорит, Илья, иди к потоку такому, там я буду тебя кормить. Вороны тебя будут кормить, а из потока ты будешь пить. Он пошел и жил у потока Харафа. Ну, видимо, сделал шалаш, жил, и вороны его кормили. Утром и вечером, 2 раза в день. Приносили ему хлеб и мясо, а из потока он пил. То есть вот она, зависимость от Бога. А потом, когда поток высох, Бог Илье говорит, Илья, иди в Сарепту Сидонскую, там я вдове повелел тебя кормить. Все, пошел туда и жил у этой вдовы. И опять чудо. У потока было чудо, у этой вдовы опять было чудо, когда мука в катке не заканчивалась, и масло не заканчивалось. И он питался, и вдова питалась, и сын этой вдовы питались. Братья, это зависимость от Бога. Даже в минуты, когда Илья просил себе смерти, когда убежал от гнева и Изавели, братья, и здесь Бог не лишил его своей заботы о нем. Илья молится, Господи, один я остался, моей души ищут. возьми душу мою. Заснул Илья, ангел Илью толкнул, говорит: Илья, встань, ешь. Илья проснулся, смотрит, стоит вода в кувшине и лепешка. Лепешку съел, воды попил. Лег, опять поспал. Ангел его опять разбудил. Илья, ешь, проснулся, опять поел. И вы знаете, братья, что меня удивляет, то есть он относится к этому чуду как к норме. Вот раз поел, опять поспал, опять поел. В зависимости от Бога. Кто-то сейчас скажет: ну, тебе хорошо говорит, ты не иначе на освобожденном служении находится. У тебя зависимость, она просматривается иначе. Братья, я знаете это зачем говорю? Потому что вот сейчас, когда мы смотрим на современное христианство, то в поисках материального благополучия делает что угодно. Ну, скажем, поездки за рубеж, в поисках там работ или перегонов автомобилей, потом продажи, потом снова, вот такой образ жизни. Соблазняется вокруг, да что там эти соблазны? Сейчас надо выживать. Откровенная коммерция в некоторых местах, откровенная коммерция. Ну, а где в Библии написано? Не написано про коммерцию ничего. Можно все. А в братстве разговоры идут по всей стране. Та-то пусть разговаривает. То есть, я, знаете, братья, мыслю, как, что это совсем неправильно. А трудная экономика, давай мы будем всякими путями, невзирая на соблазны. Хотя написано: не поддавайте соблазны ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. То есть, это я не считаю зависимость от Бога. Я, братья, призываю всегда людей трудиться. Вот на молодежных общениях трудиться, цели работы мы объясняем. Это неправильно, когда не работает. Сейчас такая тенденция, вот на молодежных общениях узнаем, на библейских курсах много людей, которые не работают, тунеядствуют за счет средств родителей, там дедушек, бабушек или там детских пособий. И все. Это неправильно. Это неправильно. Братья, но даже в нашей работе она все равно будет прослеживаться зависимость от Бога. Бог и работу пошлет, и Бог необходимое количество средств все равно нам давал. Я скажу, вот мне приходится, ну, где-то в Абхазии бывать. Это, ну, был один из самых трудных в экономическом смысле регионов в нашей стране. Вот сейчас, видимо, в Чечне труднее, чем в Абхазии. И я скажу, братья, все равно, вот в Абхазии у нас там верующих около больше 100 человек было. И я скажу, ни один человек не умер от голода, и ни одного человека не убили. Ни одного. То есть Бог проявлял свою заботу о своих детях. И поэтому я так вот понимаю, что человек, зависимый от Бога, это человек, определяя вопрос своей учебы или работы, он это решает, опять же, в зависимости от Бога. В зависимости от Бога. Вопрос охраны, ну, представьте, братья, это в дни царя Ахозии было, когда Ахозия дал указание убить Илью во что бы то ни стало. Илья на горе находится, приходит человек с пятидесятком и говорит: человек Божий, спустись с горы, тебя царь зовет. Он говорит: если я человек Божий, пусть он с неба сойдет и попалит тебя и твой пятидесяток. И второй раз, и опять, пусть тебя попалит, и попалил. И, братья, цари, сильнейшие, имея силу и власть, Ахав, Ахозия, не смогли причинить вреда пророку Ильи. И Изавель поклялась, что вот с Навуфеем было, то и с тобой будет. И ничего не могла сделать. Потому что Бог заботился. Я скажу, братья, вот многие из вас уверовали после гонений. Гонения-то в стране у нас были самые настоящие. Представьте, мощнейшая страна с армией, с милицией, с КГБ, сильнейшим аппаратом. КГБ наш считался сильнее американского ЦРУ в то время. Не могли ничего сделать нашему братству, не могли. Это зависимость от Бога. Не могли находить отдельных братьев, которые на нелегальном положении находились. Вот, и розыск на них был с портретами на вокзалах и в аэропортах. И не могли находить. Это зависимость от Бога. Бог вступался, Бог хранил, и Бог давал все. И даже, братья, как сегодня работает наше издательство, ну вот, например, в прошедшем году отпечатали в нашем издательстве 138 тонн литературы. 138 тонн. Посчитайте, это, простите, бумага, которая шла, не считая обложку. Не считая обложку. Это только вес бумаги. Посчитайте обложку, посчитайте переплет, краску и все остальное. И я скажу, братья, это только Бог. На Западе удивлялись и говорили, вы не продали ни одного экземпляра литературы. Как может издательство функционировать? Даже посчитали, сколько должно быть членов церкви, чтобы десятину давать, чтобы это издательство функционировало. Это невозможно. Это невозможно. Братья, я скажу, что это зависимость от Бога. Зависимость от Бога. Если в нашей жизни этой зависимости от Бога не будет, то мы служение совершать не сможем. Не сможем. Человек Божий – это тот, кто зависит от Бога. Третье, братья, человек Божий – это человек большого мужества. Человек Божий – это человек большого мужества. Однажды, когда вот засуха была, и Ахав, и Авдий поручил искать траву для слов, и сам пошел искать. И вот Ахав встречается с пророком Ильей. Вы помните, какая это встреча была, да? Ахав Илью встречает и говорит, «Ты ли это смущающий Израиля?» А я, говорит, это не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Вы знаете, братья, но это если пастуху какому-нибудь говорить, да, это можно. Это пророк говорит царю, у которого сила и власть. Человеку, который может дать приказание, голову тебе отрубят. Он говорит, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Я скажу, это человек мужества. Или, например, опять же, Ахав встречает Илью и говорит, «Нашел ты меня, враг мой?» «Нашел, нашел». Так вот, знаете, все буднично, как будто не думает о последствиях. «Нашел». Или, братья, собрать 450 пророков Валовых и 400 пророков Дубравных. Это при сознании, что один я остался. Если за моей спиной 7 тысяч человек, и я это знаю, то можно 850 пророков собрать, чтобы с ними вести какой-то диалог. Но при сознании, что один я остался, собрать 850 пророков, чтобы решать вопросы поклонения Богу, конечно, братья, это надо иметь мужество. Надо иметь мужество. Кстати, за Иоанна Крестителя, вот в духе Ильи, посмотрите, братья, обличать царя за незаконную жену, согласитесь, это небезопасно, да? Это небезопасно. Или, скажем, когда фарисеи приходили к нему креститься, он говорит, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Можно бы сказать, да молчи тихонько себе, ну, крестить не будешь их, не крести. Нет, он открыто говорил. Это надо мужество. В годы гонений, братья, некоторые служители персонально писали письма Брежневу, обличая его в беззаконии, которое совершалось в стране. Я, братья, так скажу, что ну, мы это знали, эти письма мы тоже читали, их у нас публиковали тогда. В общем, я тогда отмечал, будучи еще вот, ну, молодым человеком, отмечал, что небезопасно. Очень рисковал человек, который Брежневу письмо писал, обличительного характера, и подписывал там свою фамилию. Легче было, когда среди 100 подписей моя там в середочке стоит, а еще некоторые расписывались, один брат подходит, так, брат, пусть разбирается, кто написал. Нет, а писать имя, фамилию с обратным адресом. Иногда обратный адрес – это была зона, учреждения, вот места лишения свободы, а иногда домашний адрес писали. Тоже это был риск. Необходимо было мужество, чтобы писать, чтобы обличать и стоять во весь рост. Это человек Божий. Братья, в отношении руководства молодежью, я что здесь имею в виду, братья? Ну, кто, как не молодежь, более активно участвует в благовестии? Кто, как не молодежь? Чаще молодежь. Мы призываем всех в церкви участвовать,